Здравствуйте, радио «Спутник» продолжает прямой эфир. В студии Людмила Чернова и Елена Глещинская. Лена, привет.
Добрый день.
Говорим сегодня о теме, о которой невозможно не говорить, потому что она с нами уже скоро, наверное, год, да, получается, коронавирус.
Только не говори, что навсегда.
Надеюсь, что не навсегда. И Роспотребнадзор ужесточил меры по борьбе с COVID-19 в России, по крайней мере, вводит обязательный масочный режим по всей стране и обращаются к региональным властям, чтобы они запретили работу кафе, ресторанов, ночных клубов, начиная с 11 вечера и заканчивая 6 часами утра. Также в транспорте, такси, магазинах, ресторанах, театрах нужно усилить режим дезинфекции, полагают в надзорном ведомстве. Ну, а статистика говорит, что эпицентр коронавируса смещается сейчас из Москвы на восток страны. Возникает, конечно, много вопросов, что будет дальше, является ли вот этот шаг Роспотребнадзора с новыми мерами, ну, скажем так, окончательным, и, ну, дальше будем жить в таких условиях, или появятся еще какие-то новые меры?
Давай я чуть-чуть немножко подробнее остановлюсь на именно, какие именно рекомендации дал Роспотребнадзор сегодня. Во-первых, россияне, и не только россияне, все, кто находится на территории Российской Федерации, обязаны носить маски в местах массового пребывания людей. Это пространство, где могут находиться более 50 человек.
Возникает вопрос, какая еще площадь этого пространства?
В общественном транспорте, на парковках, в лифтах. Рекомендовано регионам запретить организовывать зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания, вот как ты сказала, в период с 11 вечера до 6 утра. Усилить режим текущей дезинфекции в общественном транспорте, такси и в других местах пребывания людей. И обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями, то есть тестами на коронавирус, не менее 150 исследований на 100 тысяч населения. Это среднесуточно в ближайшие 7 дней. Ничего не говорится о перчатках, я тебе скажу.
Возникает вопрос. Да. Всегда ничего вот не говорится пара о перчатках, на слуху, маска и перчатки.
А ничего не говорится о дезинфекции рук. Обязательно хотя бы это нужно. Ну, как мне так кажется. Угу. Я напомню, что в столице уже с конца сентября введено ряд дополнительных ограничений. Это режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Удаленка для сотрудников предприятий хотя бы 30%, продленные каникулы для школьников, дистанционное обучение для старшеклассников и вход в ночные развлекательные заведения после полуночи только после регистрации в специальной системе. Кстати, ты знаешь, вот я вот тоже пыталась попасть не в развлекательное, а просто в кафе среди дня, и мне сказали, что нужно только обязательно после регистрации в этой системе.
То есть не обязательно вечером?
Да. Ну, не все, конечно, кафе и рестораны ввели такое, но вот уже многие вводят, и, скорее всего, это будет распространяться на другие, на вечернее время обязательно.
Интересно, конечно. Я, знаешь, вот заметила из последних новостей, да, что Москва уже заявляет, что достаточно вот этих мер, введенных QR-кодов, чтобы отслеживать, кто был в ресторанах, барах и ночных клубах.
И потом сообщать на работу.
И столица, по крайней мере, вот не собирается воспользоваться той самой рекомендацией Роспотребнадзора. Да, и полностью закрыть вот с 11 вечера до 6 утра эти заведения. И учитывая, что как бы все регионы могут по-своему решать этот вопрос, интересно, много ли таких будет? Давай поговорим с членом политкомитета партии «Яблоко», депутатом Законодательного собрания Республики Карелия Эмилией Слабуновой. Эмилия Эдгаровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Эмилия Эдгаровна, как ваш регион готовится ко второй волне, или вы уже полностью готовы, и что-то там самостоятельно региональные власти вводят какие-то ограничения?
Ну, Карелия еще и весной вводила достаточно серьезные ограничения, вплоть до остановки общественного транспорта. Но это было тогда весной. Сейчас таких жестких ограничений нет в связи с тем, что необходимое количество больничных коек развернуто. В настоящий момент где-то около 25% коек для госпитализации больных ковид остается свободными, но тем не менее разворачиваются дополнительные койки. И Центры для приема таких больных есть и не только в столице республики, но и в районных больницах. Ситуация напряженная. Если весной такие жесткие меры вводились в условиях, когда было 2-3 заболевших в день в республике, то в последние дни это 100 и даже до 120 человек в день. Угу. Это такие высокие значения, и причем по всей республике, вплоть до таких мелких деревень, ситуация, конечно, напряженная. Ну, то, что касается введения масочного режима, с одной стороны, безусловно, нужно соблюдать абсолютно все возможные меры безопасности, и санитарная обработка всех помещений. Я как депутат законодательного собрания еще весной предлагала здесь правительству целый комплекс на тот момент дополнительных мер к тем, которые были предусмотрены, в том числе и санитарная обработка подъездов в многоквартирных домах, и после этого были выделены деньги из бюджета республики, достаточно там приличная сумма для того, чтобы передавать их управляющим организациям на приобретение всех необходимых санитайзеров и других средств обработки подъездов. Это, безусловно, все важно и нужно. Но в то же время в условиях, когда маски люди носят иногда по несколько дней, там смотришь, как там засунул в карман, достал из кармана, конечно, какова эффективность такой защиты?
И это связано с личной культурой или с тем, что маски сложно купить, поэтому на них экономят?
Но маски, это и с культурой, безусловно, связано, но и маски стоят денег. И, безусловно, многие пользуются многоразовыми масками, которые стирают и затем там одевают снова. Но в течение дня человек не может держать там в каких-то стерильных условиях несколько масок и менять их там через два часа. Это же все чисто житейски, организационно даже сложно. Поэтому, безусловно, это сыграет, конечно, какую-то роль и заставляет, во всяком случае, психологически людей быть более осторожными.
Эмилия Эдгардовна, расскажите, пожалуйста, как у вас в республике ситуация в аптеках обстоит? Потому что в последние дни поступают сообщения из средств массовой информации, что люди начинают скупать противовирусные препараты, антибиотики, и многим просто невозможно, кому действительно нужны эти лекарства, их купить.
Но вы знаете, пока никто вот здесь публично не озвучил, ко мне как депутату не обращались, пока с такой проблемой нигде не звучит ни в пабликах местных, ни в средствах массовой информации. Хочется надеяться, что это говорит об отсутствии такой проблемы. А меня, конечно, например, как депутата беспокоит другой вопрос, как осуществляется вообще государственный контроль за соблюдением санитарного законодательства и за соблюдением мер безопасности в медицинских организациях. Я еще в июне месяце обращалась в управление Роспотребнадзора по Республике Карелия с просьбой предоставить информацию о проведенных проверках в медицинских организациях по поводу обеспеченности средствами индивидуальной защиты и по поводу соблюдения вообще всех остальных мер безопасности. Тогда я получила ответ, который меня, конечно, шокировал, со ссылкой на постановление правительства Российской Федерации, которое было издано в марте месяце об особом режиме проверок в текущем году, 2020-м. С этим постановлением, в общем, были запрещены проверки все у юридических лиц. И со ссылкой на это постановление Управление Потребнадзора сообщило, что мы не имеем права проводить никаких проверок, потому что, согласно этому постановлению, может дать поручение о таких проверках только президент, либо правительство с указанием еще и имени министра, и поручение может дать прокуратура. либо проверки в условиях угрозы жизни и безопасности людей в связи с чрезвычайными ситуациями природного техногенного характера. Но разве ковид это не как раз не та самая ситуация природного характера, вызванная вирусом? Я поставила такой вопрос вот сейчас в октябре месяце на заседание внеочередного комитета по здравоохранению и социальной политике, выступавшие и министр здравоохранения заверил, что все больницы обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты, а управление Роспотребнадзора опять сослалось на то, что они проверок проводить не могут. И только в том случае, если где-то возникает вспышка коронавируса, вот тогда они постфактум осуществляют проверки. Но даже массовая заболеваемость, например, врачей и вспышка, это у них тоже разные вещи. И вот не так давно, полторы недели назад, в больнице скорой медицинской помощи заболели 24 медицинских работника коронавирусом, и врачи, и медицинские сестры, и младший персонал. И то это как бы там не квалифицировано как вспышка. Но в результате я вынуждена была, как услышав такие ответы, как депутат, отправить запрос в прокуратуру республики с просьбой, чтобы они поручили управлению Потребнадзора провести такие проверки в целом ряде медицинских организаций, в первую очередь тех, которые занимаются лечением ковидных больных, и не только их, но и других крупных учреждений, проверили соблюдение санитарного законодательства и всех мер безопасности, особенно для медицинского персонала, потому что если он у нас выйдет из строя, медицинский персонал, как видим, во многих регионах сейчас такая информация поступает, то это, наверное,
это катастрофа, действительно. Эмилия, да? Эдгардовна, и последний вопрос. Извините, времени не так много. Как вы считаете, власти вашего региона пойдут на вот ту рекомендацию Роспотребнадзора и запретят барам, ресторанам, ночным клубам работать по ночам?
Ну, я думаю, что по ночам запретят, тем более, что люди не настолько богатые, особенно в это напряженное время, чтобы ночи просиживать в ресторанах и барах, тем более, что и регион Карелия в социально-экономическом плане достаточно депрессивный, уровень жизни не настолько высок, чтобы здесь массово люди посещали в ночное время рестораны.
Спасибо вам за разъяснение. Вот спасибо большое. Эмилия Слабунова, член политкомитета партии «Яблоко», депутат Законодательного собрания Республики Карелия, была на связи со студией «Радио Спутник».
Слушайте «Радио Спутник».
Вчера, кстати, в России зафиксировали очередной суточный рекорд по количеству выявленных случаев коронавирусом. Превысили 17 тысяч за сутки. Сегодня, кстати, немножко поменьше, что не может не радовать. Хотелось бы, чтобы это была тенденция, а не цифра одного дня. Есть какие-то даже модели математические, по-моему, да, расчеты,
да,
про пики.
Про пики, что пик может прийти на 8-12 ноября, это что касается регионов, а в Москве на вторую половину октября, то есть, скорее всего, мы уже его проходим. Об этом как раз сказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, назвал ситуацию с эпидемией коронавирусной инфекции очень тяжелой, отметил, что эпицентр заболеваемости смещается из Москвы к востоку страны. Будем надеяться, что Москва уже проходит.
И вот еще была тоже информация сегодня от специалистов, эпидемиологов, что сейчас ситуация должна через какое-то время стабилизироваться, может быть, вот как раз после 8-12 ноября, как ты говорила, и потом в феврале... марте придется ждать нового всплеска. Но вот одна из мер, которую сегодня озвучил Роспотребнадзор, это усилить дезинфекцию в общественном транспорте и в такси. Угу. И есть информация о том, что профсоюз таксистов Москвы просит столичные власти обеспечить водителей и масками, и перчатками, и антисептиками за счет городского бюджета, потому что расходы, получаются достаточно большие, и тяжело с ними справляться самостоятельно. Вот, с нами на связи сейчас председатель координации Координационного совета профсоюза «Таксист», председатель Международного комитета по автомобильному транспорту Евразийской организации экономического сотрудничества Андрей Попков. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Валерьевич, вот есть такая информация, что вот посчитали, что расходы на одну машину составляют 7-8 тысяч рублей. Это что, в день, что ли, на дезинфекцию? Не может
же... Нет, да это не ерунда все. Во-первых, что такое там столичных таксистов профсоюз? Это не имеющий никаких документов профсоюз. Профсоюз пока у нас в стране один. Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта «Таксист», который официально зарегистрирован и представляет интересы таксистов во всех органах власти.
Какая ваша позиция, вашей организации?
Позиция такая, что пока не будет работодателя такси, у нас будут вот эти вот все вопросы возникать. Вот. Вообще должен обеспечивать не таксист и не департамент транспорта, должен обеспечивать работодатель своего работника необходимыми средствами защиты.
Давайте поясним нашим слушателям. Таксисты сейчас не состоят в штате у какой-то организации, правильно? Они как нанимают машину, как индивидуальные предприниматели или как?
Нет. Они берут в аренду автомобиль у юридического лица, у владельца разрешения и транспортных средств. Вот этот владелец разрешения и транспортных средств и агрегатор, они должны обеспечивать водителя необходимыми средствами защиты. У нас один из агрегаторов заявляет, что он большую сумму уже потратил на эти средства защиты, но, к сожалению, это не так. Они лукавят, вот, и поэтому этот вопрос опять поднимает. Вопрос разворачивать нужно в сторону агрегаторов и владельцев транспортных средств. Вот они должны обеспечить водителя средствами необходимой защиты. Вот. А уже уполномоченные органы, то бишь департаменты и Министерство транспорта, да, должны спрашивать с этих владельцев разрешений и с агрегаторов за то, что они не обеспечили вовремя. И вся ответственность должна ложиться не на водителя, а на владельцев разрешений и агрегаторов.
Андрей Валерьевич, а агрегаторы, они же никакого отношения к данной машине не имеют. Это просто информационная система, они не владельцы, ничего.
Извините, они на этом зарабатывают.
Нет, но то, что все друг на друге зарабатывают, это понятно.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что они регулируют отрасль, они назначают ценовую политику.
Но юридически они там никак не присутствуют в машине.
Какая разница, как они присутствуют? Они организатор перевозок по лот и... По сути дела, вот они должны нести ответственность. И уполномоченный орган вправе с них спросить.
Ну, знаете, вот я вот как потребитель этой услуги такси, вот хочу не согласиться с вами. Мне важно, кто сидит за рулем, как он себя ведет, и в маске он или нет, а не что там делает агрегатор. Мне конкретно важен
вот,
тот человек.
Вот, сидел за рулем, да. И было понятно, кто там сидит. Вот. Нужно сделать так, чтобы водитель не забивал себе голову, где он возьмет маску, вот, и где он возьмет средства защиты. Его должны обеспечить этими средствами защиты люди, которые организуют этот бизнес.
Вот. Возможно, вы были бы правы до сегодняшнего дня, а с завтрашнего дня все граждане России, кто находится на территории России, обязаны носить маски. Ну, то есть таксист, он же такой же гражданин, как я, он обязан
на
носить...
На работе он или нет, неважно.
Да, неважно, где он находится, он обязан носить маску. Причем тут его работодатель?
Ну, работодатель обязан обеспечить. Ну... Если человек приходит на работу, есть безопасность, рабочих нет. Вот. И работодатель обязан обеспечить. Так же, как он обязан вас обеспечить оплачиваемым отпуском, медицинским страхованием. Понимаете?
Ну, в данном случае, там же вы сами сказали, что какая-то иначе организация юридически, что этот таксист берет в аренду машину. И поэтому...
Да какая разница, какая там организация? В режиме вот этой вот чрезвычайной ситуации, да, как мы ее обзовем на сегодняшний день, пандемии, да, бизнес обязан обеспечить, а не валить все на простого работягу. Понимаете, что...
А какой выход, если бизнес не хочет обеспечивать? У таксиста нет особо денег, чтобы самому проводить?
Организаторов перевозок, у них есть возможность обеспечивать. У них есть возможность брать 30% с поездки, вот, хотя себестоимость их услуг ничтожна. Вот. Пускай за счет этих 30% и обеспечивают.
В сетях появляется очень много сообщений о том, действительно, мы с вашей позицией абсолютно согласны, давайте перейдем еще все-таки к таксистам. В сетях появляется много сообщений о том, что таксисты отказываются одевать маску, а некоторые, наоборот, грубо относятся к пассажирам, да?
Вот, мне, кстати, вот на днях таксист предложил спустить маску. Он говорит, спустите маску, ну, если не хотите, давайте я кондиционер включу, чтобы вам жарко не было.
А вот сегодня Алену Водонаеву высадили из такси, потому что она отказалась одеть маску. Таксисты же тоже бывают разные. Как регулировать отношения самими таксистами, если они сами, каждый сам себе хозяин?
Ну, я вам скажу так, что да, это на совести каждого. Вот. Каждому не представишь полицейского или там надсмотрщика, понимаете? Вот. Значит, нужна грамотная пропаганда. Ну, больше никакого выхода здесь нет, только пропаганда.
Спасибо большое. Андрей Попков, председатель Координационного совета профсоюза «Таксист», председатель Международного комитета по автомобильному транспорту Евразийской организации экономического сотрудничества, был на связи со студией «Радио Спутник». Еще про кафе и рестораны хочется поговорить, учитывая, что властям региональным рекомендуют их закрыть с 11 до 6. И сейчас мы вопрос на этот счет адресуем президенту Федерации рестораторов и ательеров России Игорю Бухарову. Игорь Олегович, здравствуйте.
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 Игорь Олегович, вот есть такая статистика, что только за предыдущую неделю выручка кафе и ресторанов сократилась на 6%. Это из-за введения QR-кодов вот этих или из-за каким-то другим причин?
Давайте вопрос. Где сократилось?
В Москве.
Нет, это не так, потому что в Москве сократилось больше.
Больше?
Да, сократилось на 30%. Просто вопрос, с чем сравнивать, понимаете?
Не, мы говорим за прошлую неделю только, нет?
Ну, вот за прошлую неделю сократилось...
Какие причины?
Причины просто те, что потребительское поведение совершенно изменяется. Люди, при том, когда заявляют о том, что есть опасность, они прекращают ходить.
Игорь Олегович, извините, вы могли бы поближе к трубке немножечко говорить?
Коллеги, я же вам сказал, что я буду из машины. К сожалению, я еду.
Вот сейчас вас уже гораздо лучше слышно.
Еще раз повторюсь. Значит, вопрос поставленный, он поставлен, скажем так, неверно, потому что из-за чего там много причин, но первая причина — это то, что люди просто боятся. Когда из каждого утюга рассказывают о том, что опять опасность, люди прекращают ходить.
Ну, смотрите, вот в Москве идут навстречу организаторам бизнеса общественного питания и говорят, что не будем мы закрывать вас в ночное время, работайте, QR-коды мы ввели, эта система себя оправдывает. Вы согласны?
Да, это правда. Это наше было предложение, это совместное решение бизнеса и мэрии Москвы. Это действительно себя система оправдывает, это действительно вылавливают люди, которые должны сидеть дома. И, значит, которые там нарушают, это вылавливаются люди, у которых есть ковид, и людей, которые были рядом с ними, оповещают о том, что есть проблема. И человек сам для себя принимает решение по собственному состоянию, как он себя чувствует. Плохо чувствует себя, хорошо он себя чувствует. В этом случае получается простое решение. Да? Значит, вы можете принять, пойти, там, дать самозов, кровь, делать кафе и так далее. Я считаю, что вообще нужно сегодня людям говорить о том, что вся проблема именно конкретно в них, а не в ресторане, а не в магазине, понимаете?
Угу. А как вы считаете, удастся вот все-таки какую-то аудиторию удержать, несмотря на то, что есть рост заболеваемости, и ну, все-таки действительно людям страшно?
Ну, смотрите, во всяком случае, мы видели там в самом начале, когда даже было закрытие, там, и после того, как открылось, люди ходили. Но при опросах показывается, что вести себя как до коронавируса там будет всего лишь 40%. То есть из 10 человек нам будет 4.
Угу. А средний чек и, допустим, заказ там меньше становится или больше?
Да, заказ становится меньше. Слово «средний чек» — это как средняя температура по больнице. Ни о чем. вот, да, заказ становится меньше, да, платежеспособность населения падает, это действительно так.
И многим приходится идти на удешевление блюд?
Ну, это сложно, нельзя сказать о том, что нужно идти на удешевление блюд. Нет, мы стараемся просто не поднимать цены.
И еще есть такая мера, как сокращение рабочего дня, насколько нам известно.
Не понимаю, что это значит.
Ну, начинают, например, позже открываться работать, да. Или раньше закрываться те, кто нацелен на завтраки, например.
Ну, это вообще во всем мире так. Понимаете, есть специализация. Кто-то работает там днем и вечером действительно они закрываются. Но я не могу сказать, что сейчас повально.
И коронавирус, видимо, не сильно на это влияет. Спасибо большое за разъяснение. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров России, был на связи со студией «Радио Спутник». А для вас работали Людмила Чернова и Елена Глещинская. Лена, спасибо.